Дорогие братья и сестры, на вечере Господне мы размышляем о Христе. Мы говорим о том, что Он совершил для нас. Мы наблюдаем за Его поведением, за тем, что Он сказал, что Он сделал, и, конечно, берем для себя уроки. Сегодня мы будем говорить о спасительном молчании Христа. Книга пророка Исаии, 53 глава, 7 стих. Откройте, пожалуйста, книга пророка Исаии, 53 глава, 7 стих. Вот что говорит Исаия о спасительном молчании Христа. «Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец, пристригущий его, безгласен, так он не отверзал уст своих». За 700 лет вперед Исаия говорил о том, как поведет себя Иисус Христос во время этих допросов, во время Голгофской казни. Он пророчествовал о молчании страдальца Иисуса Христа. Исполнение этого пророчества мы видим в описании евангелиста Марка, Луки, Иоанна. «Тогда первосвященник стал посреди и спросил Иисуса, что ты ничего не отвечаешь, что они против тебя свидетельствуют? Но он молчал и не отвечал ничего». Знаете, это довольно необычное поведение нашего Спасителя. Ведь он всегда был довольно словоохотливым и общительным человеком. Вы помните, он не отказал в беседе Никодиму, хотя тот пришел в очень неудобное время. Он ночью пришел беседовать со Христом. Меня всегда удивляло, что Христос уделял внимание врагам, хотя знал стопроцентно, что они в его речах ищут повода для того, чтобы его обвинить и опорочить репутацию. Мы знаем, что Христу вообще не было равных в слове. Однажды первосвященники послали слуг с одной целью, чтобы они привели к ним Иисуса Христа. И эти слуги возвратились ни с чем к своим начальникам. «Вы не привели Христа?» «Да, мы не могли это сделать». «Почему?» Их был ответ следующий: «Никогда человек не говорил так, как этот человек». И здесь исполнилось слово псалмопевца о Христе. «Ты прекрасней сынов человеческих, благодать излилась из уст твоих». Так что же случилось с Господом? Почему в самый ответственный момент жизни, когда нужно защищаться, Иисус молчит? Неужели ему нечего было сказать тогда? Разве не стоило Христу заявить о недопустимости нарушений прав человека, когда в него плевали, его оскорбляли, его били? Разве не нужно было обличить религиозных святош в том, что они прямым образом нарушали Слово Божие, держали Библию в своих руках и поступали вопреки ей? Разве это был неподходящий момент, чтобы намекнуть врагам о страшном наказании, которое Он им приготовит на том свете? Увы, Христос молчал, как агнец, ведомый на заклание. Один из великих людей заявил: «Великий яд для сердца молчание». Так что же, Христос хотел себе навредить? Иногда молчанием люди выражают презрение в адрес кого-то, не отвечают. Что же, Христос своим молчанием выражал презрение к своим врагам? Иногда люди молчат, чтобы устыдить других. Что же, Христос хотел их устыдить? Нет, не мог любящий Христос ни себе вредить. Не мог любящий Христос презирать кого-нибудь, устыжать своим молчанием? Нет. У него были иные, какие-то вот божественные причины для этого молчания. Я хотел бы, по крайней мере, три причины таких обозначить, почему наш благословенный Спаситель молчал. Во-первых, молчание Христа свидетельствовало о том, что Он принял всю нашу вину на Себя. Очень часто виновный человек молчит. Вы помните, в 31-м псалме Давид о себе говорит: Он говорит так: «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего». Почему Давид молчал? Да потому что ему было стыдно говорить с Богом. Он согрешил, и вот это чувство вины его придавливало так, что он просто рта не смел открыть пред Богом. И то же самое произошло с учениками Иисуса Христа. Евангелист Марк говорит: «Пришел в Капернаум, и когда был в доме, спросил их, учеников, о чем дорогой вы рассуждали между собою? Они молчали, потому что дорогой рассуждали о том, кто больше». Вы видите, апостолы специально подстали от Иисуса Христа, чтобы вот в его отсутствии выяснить наболевшую для них проблему, кто из них главный, кто лучше. Они думали, что если Христос от них далеко, то Он не слышит их этого разговора. Им было неудобно в присутствии Господа заниматься этими разборками. Ученики не понимали, что для Христа не существует таких категорий, как высоко, далеко или недоступно. Все обнажено перед очами Его. И все, что мы говорим в Его уши. И все, что мы делаем пред светом лица Его. Ученикам стало стыдно, когда они это поняли, что Христос это все слышал. Им было стыдно, и они не могли ничего ответить. Они молчали. Дорогие друзья, ученики ничем не могли оправдать свою вину, поэтому уста их были закрыты. Вы спросите, какое отношение это имеет ко Христу? А вот какое. Молчание Христа тоже свидетельствовало о вине, но не о его собственной вине, а о той вине, которую он на себя взял. О вашей и моей вине. Писание говорит, что Господь возложил на Него грехи всех нас. Вы спросите, а неужели можно взять вину другого человека на себя? Можно. Писание рассказывает о таком обряде жертвоприношения за грех, когда израильское общество избирало животное, и все люди возлагали руки на это животное, этим символизировали, что они свою вину перекладывают на животное. Потом это животное приносили в жертву. И как бы вина умирала с этим животным. Но есть еще более интересный случай, который говорит о том, что один человек может взять вину другого человека на себя. Вы знаете, Писание рассказывает о том, как воины Давида охраняли стада одного человека по имени Навал. И вот однажды Давид послал своих слуг, чтобы вот слуги попросили провиант у этого богатого человека. Все-таки любой труд должен быть оплачен. И труд охраны тоже должен быть оплачен. Но вот когда слуги пришли к Навалу, и ему очень вежливо сказали, что теперь пришел час расплаты, не мог бы он им чем-то послужить. Навал очень грубо ответил слугам Давида. Он обругал, он унизил Давида. Назвал его беглецом и так далее. И вот слуги вернулись к Давиду и рассказали, вот так и так обошелся с нами Вал. Конечно, сердце Давида зажглось гневом. Он-то жил в эпоху Ветхого Завета, когда зуб за зуб, око за око, оскорбление на оскорбление. И поэтому Давид совершенно правильно прогневался на этого Навала и решил истребить его и его имущество. Но об этом узнала жена Навала. И вот Писание говорит, когда, да, и узнав об этом, жена Навала тут же снарядила провиант и отправилась навстречу Давиду. И Писание говорит, когда Авигей увидела Давида, то поспешила сойти с осла, пала пред Давидом на лицо свое и поклонилась до земли, и пала к ногам его и сказала: «На мне грех, господин мой». Что сделала Авигея? Она не сказала: «Мой муж виноват». Что она сделала? Взяла грех мужа на себя и сказала: «На мне грех его».
Позволь рабе твоей говорить в уши твои и послушай слов рабы твоей. Пусть господин мой не обращает внимания на этого злого человека, на Навала, ибо каково имя его, таков и он, Навал имя его, и безумие его с ним. А я раба твоя не видела слуг господина моего, которых ты присылал. И ныне, господин мой, жив Господь и жива душа твоя. Господь не попустит тебе идти на пролитие крови и удержит руку твою от мщения. И ныне, да будут как Навал враги твои. Вот эти дары, которые принесла раба твоя господину моему, чтобы дать их отрокам, служащим господину моему. Прости вину рабы твоей.
И Давид уступил. Эта женщина взяла вину своего мужа на себя, и Давид не посмел наказать ее мужа, а он был достоин, и не посмел наказать эту мудрую женщину. Братья и сестры, кем была Авигея для глупого Навала, тем стал для нас Христос. Если Авигея смогла взять вину мужа на себя, тем более ее мог взять Христос. Он знал, как мы много оскорбляли святость Божию нашими словами и делами. Он знает, что мы действительно заслужили справедливый суд. И вот он встает между нами, между Богом, и говорит: «На мне грех этих людей». Я виноват, я буду нести наказание, я буду давать ответ. Братья и сестры, многие люди сегодня живут под бременем реальной или мнимой вины. Вины из-за вспыльчивого характера, вины из-за бранных слов, плохих привычек, лени, похоти, абортов, измен, развода, расхлябанности, непрактичности, тупости. Многие пытаются полечиться у психотерапевтов, чтобы им освободиться от этого гнетущего чувства вины. А кто-то пытается с помощью добрых дел или религиозных обрядов как-то угасить это чувство, загладить свою вину. Но, дорогие друзья, не в этом решение проблемы вины человека. Нужно не искупать свою вину, но принести эту вину к Искупителю, который 2000 лет назад сказал: «Пусть на мне будет их грех, пусть я буду за всех виноват». Вот почему он был безмолвен. Дорогие друзья, что мы делаем с нашей виной? Пытаемся ли мы справиться с ее бременем сами? Или обращаемся ко Христу? Вот последнее, самое правильное. Вина отступает, когда мы с верой смотрим на того, кто нашу вину взял на себя. Вина наша отступает, когда мы раскаиваемся в нашем грехе. И когда мы благодарим Бога за столь великую милость, что Он стал нашим заместителем. Я думаю, что когда Христос призывал: «Придите ко мне все труждающиеся обремененные», Он имел в виду не физически усталых и обремененных, но Он имел в виду тех, кто устал влачить свое жалкое существование под бременем вины. Дорогой друг, знаешь ли ты, что в этом молчании Иисуса, в этом принятии нашей вины на себя – Иисус открыл тебе и мне свою великую любовь. Не думай, что это очень просто. Я буквально вчера говорил с одним человеком, и история очень тяжелая. Его жена родила от своего начальника. Вот такая ситуация. И вы знаете, этот человек не может принять вины своей жены. Не может. Все сердце пусто, жестко. Не может. Он оскорблен, он унижен, он раздавлен, он обесчестен. А Христос смог. А Христос взял твою и мою отвратительную вину. Взял все на себя. В этом была его великая любовь. Благодарил ли ты Христа за эту любовь? И посмотри, если принятием вины на себя Авигея извлекла выгоду для себя, она спасла свою жизнь, жизнь мужа и свое имущество, то ведь Христос, приняв
вину нашу на себя, извлек выгоду только для нас. Вот почему Христос молчал. Вторая причина. Безмолвие Христа означало Его покорность, абсолютную покорность суровому Божьему решению. Библия повествует о страшной трагедии, которая однажды случилась в семье первосвященника Аарона. Его семья были его любимчиками, потому что, во-первых, они были призваны Богом к этому делу. И когда Аарон видел, что его дети, старшие сыновья, облеченные в священнические одежды, приносят жертвоприношение за грех людей, как они исповедуют народ, как они участвуют в разрешении различных проблем, как они наставляют людей в Писании, он радовался этому и благодарил Бога. «Господи, слава Тебе, что мои дети не заняты мирскими делами! Слава Тебе, что Ты детей моих приспособил на самом благородном поприще! Они Твои служители, посвящены Тебе и являются заступниками за себя и свой народ. Лучшей судьбы я и не мог бы придумать для моих детей». Если бы наши дети занимали какие-то выдающиеся посты в священной иерархии служителей, не правда ли, мы бы очень были горды и счастливы от этого? Мы бы радовались, но это не все. Знаете, особым событием для сыновей Аарона было Божье приглашение их на званный обед с Ним, с Богом. Это случилось всего однажды в истории человечества. Больше никогда не повторится до тех пор, пока Христос не вознет нас в небо. Это случилось всего однажды. Мы читаем в книге «Исход». «Видели Бога Израилева, и под ногами Его нечто подобное работе из чистого сапфира, и как самое небо ясное, и Он не простер руки Своей на избранных из сынов Израилевых. Они видели Бога и ели, и пили». Разве это не великая честь быть званым на обед с Создателем всего мира? Ведь этой привилегии удостоилось всего 74 человека из 3 миллионов израильтян. Подумайте, какое это благословеннейшее событие. Какие благословенные люди. И вот мы читаем. «Надав и Авиуд, Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу и положили на них огня, и вложили в него курений, и принесли пред Господом огонь чуждый, который он не велел им». Нам ничего не известно, что за чуждый огонь могли принести сыновья Аарона. Возможно, они немного изменили рецептуру вот этого благовонного курения. Бог специально определил, сколько каких веществ нужно положить и как их нужно измельчить. И, скорее всего, вот эти люди, чувствовавшие себя особо приближенными к Богу, сказали себе: «Ну, мы можем улучшить эту рецептуру. Бог не может взыскать нас за то, что мы сделали что-то лучше, чем Он сказал». Знаете, грех сыновей Аарона многократно повторяется в жизни людей, иногда в жизни служителей. Один пастор, который из-за своего греха утратил служение, написал книгу на эту тему. И он сказал, что причиной его падения было убеждение в том, что ему, как духовному человеку, позволено побольше свободы, чем простым людям. Что он может подойти к краю пропасти и не упасть. Знаете, дьявол мастер маскировать свои сети под ногами служителей Божьих. Деньги, блуд, гордость, ересь – вот эти нити, из которых сотканы эти сети. И вот нечто подобное произошло с сыновьями Аарона. Они внесли чуждый огонь во святилище Божье. И что случилось? «И вышел огонь от Господа, и сжег их, и умерли они пред лицом Господним. И сказал Моисей Аарону: вот о чем говорил Господь, когда сказал: в приближающихся ко мне освящусь, и пред всем народом прославлюсь». Бог показал, что Он нелицеприятен. А к тем, кому Он оказывал особую честь, Он строг и требователен вдвойне. Никому не позволяется оскорблять Божью святость, даже самым ничтожным образом. И будем помнить, какие бы мы ни имели привилегии пред Богом, какой бы стаж церковный мы с вами ни имели, какие бы глубокие благословения ни переживали, если мы приступаем к Божьи правила, упорствуем в этом, Бог не оставит это без последствий. А подумайте, как горько это отцу было пережить. Вот он видит бездыханные тела своих сыновей. О, если бы его сыновья умерли мученической смертью за веру Божью, было бы какое-то утешение для отца. Мои детки умерли как герои, но вот они умерли как преступники пред Богом. Какая же реакция Аарона? Писание говорит, Аарон молчал. Почему молчал? Он не смел спорить с Богом. Он не смел сказать: «Боже, как жестоко наказание Твое! Почему Ты так сурово обошелся с моими мальчиками, с моими любимчиками? Почему Ты сразу смертью наказал их? Ну, мог бы и болезнью, проказой, например. Ну, почему сразу вот так вошли во святилище и все, и умерли?» Аарон понимал, что наказание Божие тяжело, но справедливо. И его молчание было знаком согласия с суровым приговором Бога. Братья и сестры, когда Христос молчал, его молчание говорило о том, что и он был согласен с суровым приговором Бога в отношении вины, которую он взял на себя. И Бог как бы говорил ему: «Раз ты, сын мой возлюбленный, взял на себя вину всех людей, взял на себя грех всего человечества, ты будешь наказан за этот грех физически. Твои руки и ноги пронзят копьем и гвоздями. Ты будешь изнывать от телесных мук под жарким солнцем. На твою голову оденут терновый венец, и она будет разрываться от боли. Ты будешь задыхаться от удушья на этом кресте, и в твоей жажде тебе дадут уксус, дадут желчь. И поскольку ты взял на себя грехи всех людей, ты будешь страдать душой неимоверным образом от злословий, от поношений. Тебя распнут среди разбойников, и от твоей былой славы ничего не оставят, камни на камни, и в глазах толпы ты будешь словно разбойник. Раз ты взял на себя грех и вину всего мира, то твоя душа испытает муки ада, которые испытывают грешники, находящихся там, и ты будешь отвергнут от меня, будто ты никогда не был моим возлюбленным сыном. Ты будешь без милосердия наказан жестоким гневом Бога за миллиарды грехов, будто их совершал ты». Вот этот суровый приговор слышал Иисус. И на этот суровый приговор он ответил молчанием. Как овца он был веден на заклание, читали мы, как агнец пред стригущими его, так он не отверзал уст своих. И мы можем сказать, что святость Бога безмерно осветилась в наказании Христа. Дорогие друзья, мы благодарим Бога, благодарим Христа за многие дела. Но скажите, благодарили ли мы Его за молчание? А ведь молчание, молчаливые страдания – это самые тяжелые страдания на свете. И какой огромной силой нужно было обладать Христу, чтобы это молчание проявить. Ведь Он мог одним взглядом превратить всех своих врагов в соляные столбы. Но песни поем, взор любовью горел, озаряя врагов, сердце нежно обнять всех стремилось. Вот молчание Христа. Дорогие друзья, Христос согласился с этим наказанием, которое Он должен был претерпеть за грехи мира. А вот нашей чертой, человеческой чертой, является частое несогласие с трудными решениями Бога. В 99 году журнал «Минора» сообщил об одном еврее, Мир Баронес, который запланировал провести перед стеной плача
демонстрацию против Бога. Вот что хотел сказать этот еврей. Господь мира, что ты имеешь против евреев? Ты, святой Бог, должен вернуться к вере. Это наглость, что ты до сих пор не избавил нас. После 2000 лет жизни в рассеянии, после уничтожения 6 миллионов евреев в Холокосте, мы требуем от тебя, чтобы ты сейчас же послал нам Мессию, прежде чем мы начнем демонстрацию против тебя перед стеной плача. Видите, человек бунтарь по природе. Конечно, многие никогда не дойдут до этого дерзостного несогласия с Богом. Но вы знаете, немало людей, в том числе христиан, тихо ропщут на Бога. Тихо не соглашаются с Богом, перечат Ему, когда Бог принимает какие-то суровые решения. Посетил я одну сестру, пожилую сестру. Она помолилась, она попросила, чтобы помолился я об одном из двух, как она сказала. Либо чтобы Господь исцелил, либо чтобы Господь забрал к себе. И в ответ на ее просьбу я сказал, что да, я буду молиться и о том, и о другом, но есть еще и третье. Бог может предложить поболеть. Так что пусть решает Господь, что ему лучше. И вот через некоторое время я снова заглянул к ней. Мы разговорились, она мне говорит: «Виктор Семенович, а я вот все эти 2 дня думала о третьем». Я обиделась на это третье, чтобы поболеть. А я напомнил сестре, что вот это третье – это часть нашей земной истории, это часть нашей жизни. Елисей был болен, и он умер. Епископ Тимофей мучился частыми недугами желудка. Трофим был оставлен больным Павлом в Милите. Епафродит однажды очень тяжело страдал. Так что мы не имеем права говорить Богу «или-или». Можем сказать Ему «или исцели», «или забери меня», но потом добавить очень важные слова. Какие? Помните, братья и сестры? «Да будет воля Твоя». Совершенно верно. Да, мы такие люди. Мы склонны не соглашаться с Богом. А ведь не всегда Он поступает по-нашему. Иногда Он забирает детей без согласия их родителей. Иногда Он не спешит со своим ответом, когда мы молимся о спасении близких наших и дорогих. Не всегда Господь делает так, как нам хочется. И вот нам очень важно научиться от Господа Иисуса Христа согласиться с любым решением Бога. И последнее. Молчание Христа было свидетельством Его права быть нашим заместителем. Христос молчал. И этим самым Он показал, что Он как раз тот, о ком пророчествовал Исаия, что как агнец Он введен на заклание, Он безгласен. И вот эта жертва, которая должна быть принесена, должна быть непорочной жертвой. В ней не должно быть никакого недостатка. И когда евреи приносили порочные жертвы, хромые, слепые, украденные, Бог гневался на них, Бог их наказывал. Он их наказывал не только за их неуважение к Богу. В принципе, Бог не нуждался ни в каких животных. Бог их наказывал за то, что они искажали прообраз Иисуса Христа, который был представлен вот в виде жертвенного агнца. Вы помните, Иоанн Креститель указывал на Христа и говорил: «Это агнец Божий, который берет на себя грех всего мира». Иисус был абсолютно совершенным. И вот то, что Он мог промолчать, что Он мог взять вину, что Он мог вынести Божье наказание, и говорил о том, что Он совершенный. Совершенная жертва. Какое это имеет значение для нас? А вот какое. Братья и сестры, не ищите никого, кроме Иисуса Христа. Дорожите Его подвигом. Прилепитесь вашим сердцем ко Христу. Он никогда не отвергнет вас. Он слишком много сделал, чтобы вы были спасены, чтобы не обращать на вас внимания, чтобы пренебрегать вами. Если вы чувствуете свою разобщенность с Христом, это не потому, что Он эту разобщенность устроил, потому что вы не верите достаточно глубоко и сильно в Его безграничную любовь к вам.
Библия говорит, Бог Сына Своего не пощадил. Что еще вам нужно, чтобы вы были убеждены в том, что вы возлюблены Христом? Любите Христа. Возгревайте в себе огонь ревностного служения Ему. Если вы дорожите этим подвигом, этим совершенным Спасителем, вы будете стремиться подражать Ему. Апостол Петр делает важный вывод из этого факта молчания Христа. Он говорит, Христос оставил нам пример, чтобы мы шли по следам Его. Вы знаете, что не только Бог, но и мир считает нас за Божьих овец. Павел напоминает в послании римлянам слова псалмопевца, «Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание». Кто считает нас за овец, обреченных на заклание? Бог? Конечно, но мир. Мир, грешный мир считает, что мы с вами Божьи овечки. Иногда он смеется над этим выражением «Божьи овечки». Но это не меняет дело. Так вот, когда овцу ведут на смерть, овца молчит. И другое дело, когда пытаются приговорить к смерти поросенка. Знаете, сколько визга? Так вот, я хочу сказать, иногда мы больше похожи на поросят, чем на Божьих овечек. Стоит нам столкнуться с какой-то несправедливостью, жестокостью, сколько визга. Какой водопад обвинительных слов, сколько обиды. И, к сожалению, мы проявляем не овечий характер. Апостол Павел в послании Ефесянам говорит, всякое раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие со всякой злобою да будут удалены от вас. Почему? Да вы же не свиньи, вы Божьи овцы. Почему эти свинячьи признаки вдруг оказываются у вас? Будьте овцами, подражайте Христу. Он молчал, когда потоки несправедливых обвинений, злобы изливались на Него. И Павел продолжает, но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил нас. Мы призваны подчиниться любому Божьему решению, даже трудному. Оно может быть трудно, но не может быть несправедливым. И пусть Господь сегодня поможет нам узнать следующее, что чем больше мы покоряемся, чем больше мы умеем молчать, тем больше мы похожи на Иисуса Христа. Вот почему молчал Христос. Для нашего спасения, для нашего научения. Дорогой друг, как ты отнесешься сегодня к Спасителю? Покаешься ли ты перед Ним? Примешь ли ты сегодня решение сказать, Господь, с этого дня и часа я принадлежу Тебе. Вот это Церковь Божия. И перед этой Церковью я как раз и говорю Тебе, что я больше не буду жить сам для себя. Я буду жить для Тебя. Дорогой друг, сегодня приди к Господу Иисусу Христу. Приди к тому, кто понес твою вину. Приди к тому, кто претерпел за тебя страдания. И кто единственно является твоим совершенным спасителем. Зачем тебе еще медлить и ожидать следующего воскресенья, следующего? И так из недели в неделю, из месяца в месяц все откладываешь ты свое счастье, свое спасение. Зачем это нужно? Какая польза от этого тебе? Приди, какой есть Господу. Иисус, и Он тебя примет, Он тебя простит. Покайся перед Ним. Аминь. Помолимся. Господь Иисус, мы благодарим Тебя сегодня за Твое молчание, которое так много говорило нам и говорит нам теперь. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты все это сделал из-за любви Твоей к нам, ничтожным и нечестивым людям. Господь, нам очень часто стыдно за себя, стыдно за наши поступки. Господь, мы не можем себе представить, как мог Ты за таких нечестивых людей отдать свою жизнь. Тебе было проще истребить нас и сотворить новые существа, но Ты не пошел по этому пути. Ты решил принести великую жертву, и мы можем только благодарить Тебя за это, Господь, и просим Тебя, научи нас подражать Тебе. Научи, Господь, потому что мы плохие в этом ученики. Ты знаешь, что не молчат наши уста, когда мы сталкиваемся с каким-то злом, несправедливостью. Ты знаешь, что сердце наше наполняется злыми словами или обидой. Господь, прости и помилуй нас. Мы действительно не похожи на Тебя, но хотим быть похожими, потому что когда мы поступаем по-человечески, мы чувствуем себя несчастными. И только лишь тогда, когда мы видим, что Ты даешь нам благодать поступать так, как Ты учишь, подражая Тебе, тогда мы чувствуем себя счастливыми. Христос, помоги нам, благослови нас приобщиться к Твоим страданиям, удостой каждого дитя Твоего. Аминь. Пожалуйста, садитесь, мы будем с вами петь. Гимн 420-й «Взойдем на Голгофу, мой брат».